Мила Скай, нарисуй мне чувства. Пролог. Чужие сны. Вера. Я никогда не видела снов. Нет, это не метафора. В буквальном смысле. Мои коллеги-сомнологи, когда я призналась им в этом на корпоративе, чуть не подрались за право подключить меня к полисомнографу. 2 недели я спала в лаборатории, опутанная проводами, как киборг-неудачник. Результат их убил.
«Этого не может быть, Вера», — сказал зав. Лаборатории, снимая очки и протирая их в сотый раз. «Твоя быстрая фаза сна идеальна. Мозг работает как часы. Но сюжеты, их просто нет. Пустота. Ты видишь абсолютную темноту. Так бывает только у людей в глубокой коме или с полным отсутствием...» Он замялся. «Чего?» — спросила я, допивая остывший кофе.
«Воображение!» — выдохнул он.
«Или чувств?»
Я рассмеялась тогда, громко, искренне, потому что это было лучшее научное обоснование того, что я и так знала всю жизнь. Чувства — это просто химия. Серотонин, дофамин, окситоцин — набор гормонов, который эволюция придумала, чтобы мы размножались и не жрали друг друга почем зря. Я изучаю этот коктейль под микроскопом каждый день и знаю точно, нет никакой любви с первого взгляда. Есть всплеск дофамина. Нет разбитого сердца. Есть дефицит серотонина. Поэтому я не плачу на похоронах, не смеюсь в компаниях. И да, не вижу снов. Мой мир – чистая математика. И меня она полностью устраивает. До тех пор, пока однажды утром я не просыпаюсь в холодном поту впервые за 28 лет. В груди колотится сердце. Перед глазами картина, яркая, цветная, невозможная. Я вижу фреску. Старинную, потрескавшуюся, на которой изображен странный сюжет. Человек с кистью в руке закрашивает чью-то тень. А тень оживает, тянется к нему прозрачными пальцами. Я не знаю, где это, не знаю, что это, но я чувствую. Впервые в жизни я чувствую что-то настолько остро, что хочется разорвать грудную клетку и проветрить ее, как душную комнату. Это страх? Это надежда? Я хватаю телефон и набираю сообщение своему бывшему научному руководителю, который теперь курирует дурацкий грант по эмоциональной памяти. Я согласна. Давай адрес того реставратора. Конец пролога. Глава 1. Теория пустоты. Вера. Дорога от Москвы до Суздаля — 4 часа ада. Я не люблю деревню. Мне не нравится запах сена, мычание коров и эти бесконечные золотые купола, которые торчат из-за берез, как грибы после дождя. Я человек города. Мне нужен бетон, стекло и Starbucks на каждом углу. Здесь нет ничего. Навигатор заводит меня в какой-то переулок, потом в поле, а потом вообще теряет сигнал. Я останавливаю машину у ворот старой церкви, которую, судя по облупившейся краске, не реставрировали 100 лет. «Да вы издеваетесь», — говорю я вслух. «В институте мне обещали уникальный архитектурный комплекс. По факту — руина. Я выхожу из машины. Воздух здесь противный, чистый, пахнет яблоками и почему-то медом. Я чихаю. Ищите кого?» Голос раздается откуда-то сверху. Я задираю голову. На строительных лесах, прикрепленных к стене церкви, как птичье гнездо, сидит человек. Он в перепачканной краской футболке, старых джинсах и с кистью в руке. Солнце бьет мне в глаза, я щурюсь, но успеваю заметить главное. Он смотрит на меня так, будто я привидение. «Мне нужен Ветров. Николай Ветров», — говорю я официальным тоном, каким разговариваю с лаборантами, когда они тупят.
«Зачем?»
«По работе. Я из НИИ нейронаук». Он молчит секунду. Потом легко, как кошка, спускается по лесам вниз, перепрыгивая через 2 перекладины, подходит ближе. Теперь я вижу его лицо. У него странные глаза. Светлые, почти прозрачные. И в них действительно есть что-то ненормальное. Как будто он видит не меня, а какой-то другой слой реальности, наложенный поверх моей физиономии.
«Вы Вера Соболева»,
— говорит он. «Это не вопрос. Откуда вы знаете?»
«От вас пахнет больницей и одиночеством», — спокойно отвечает он. «И вы не моргаете. Совсем. Так смотрят только люди, которые давно разучились удивляться.
Я чувствую, как внутри поднимается раздражение. Какое право имеет какой-то провинциальный маляр лезть мне в душу? Я моргаю, отрезаю я. Процесс моргания занимает 0,1 секунды. Вы просто не успеваете заметить. Он усмехается. У него хорошая улыбка. Не надменная, а какая-то грустная.
Проходите, Вера Соболева. Только осторожно, здесь краска везде.
Он разворачивается и идет внутрь церкви, даже не обернувшись, иду ли я за ним. Я иду, потому что выбора нет. Внутри церковь оказывается прекрасной. Я не хочу этого признавать, но это так. Солнце пробивается сквозь узкие окна, высвечивая столбы золотой пыли. На стенах фрески. Они местами осыпались, местами закрашены позднейшей побелкой, но даже сквозь это видно, здесь работал гений. Лики святых живые, глаза смотрят прямо на тебя, и кажется, что они видят больше, чем ты хочешь показать. Ника, я уже мысленно называю его так, потому что Николай звучит слишком официально для человека, который сидит на лесах, как воробей, стоит у стены и рассматривает какой-то фрагмент.
«Это страшный суд»,
— говорит он, не оборачиваясь.
«Видите? Там, вверху, Христос — судья. А здесь?»
Он показывает кистью вниз.
«Грешники, летящие в ад».
Я подхожу ближе. Фреска действительно жутковатая. Фигуры корчатся в муках, их лица искажены страхом. «Красиво», — говорю я безэмоционально, чисто из вежливости. Ника резко оборачивается.
«Не врите, вам не страшно». «Вам вообще ничего не страшно, да?»
«Я молчу. Это не вопрос, это диагноз».
«Зачем вы приехали?»
Спрашивает он уже другим тоном, усталым. «Мне нужен материал для диссертации. Я изучаю феномен эмоциональной памяти. Люди, которые работают с историческими артефактами, часто утверждают, что чувствуют...» Я делаю пальцами воздушные кавычки. «Душу предметов. Вы один из таких».
«Кто вам сказал?»
«Ваш бывший преподаватель из Академии художеств. Он сказал, что вы уникальный случай, что вы можете...» Я заглядываю в блокнот. «Слышать цвет и видеть чувства». Ника криво усмехается.
«Мой бывший преподаватель — старый дурак, который верит в сказки. Я просто хорошо делаю свою работу».
«Тогда почему вы согласились со мной встретиться?» Пауза. Длинная, тягучая, как мед, которым пахнет снаружи.
«Потому что вы мне приснились»,
— тихо говорит он,
— «три ночи подряд. Вы стояли здесь, в этой церкви, и держали в руках кисть, а потом...»
Он замолкает. «Что потом?»
«Потом вы исчезали. Оставляли после себя пустоту. Такую сильную, что я просыпался и не мог дышать».
«У меня внутри все холодеет. Сон. Фреска. Человек с кистью. Опишите фреску». Говорю я, стараясь, чтобы голос не дрожал.
«Что?»
«Фреску, на фоне которой я стояла. Опишите ее». Он смотрит на меня удивленно, но послушно закрывает глаза, вспоминая.
Там был сюжет, странный. Человек закрашивал чью-то тень, а тень тянулась к нему руками.
Я достаю телефон и открываю заметку, которую набросала сегодня утром после своего первого в жизни сна. Там написано то же самое. Почти слово в слово. Мы молчим очень долго.
«Вера», —
начинает он. «Давайте договорим», — перебиваю я, пряча телефон в карман. «Вы участвуете в моем эксперименте. Я снимаю показатели вашего мозга, когда вы работаете». «А я?» — я сглатываю, потому что то, что я собираюсь предложить, звучит безумно даже для меня. «А я помогу вам с выставкой».
«С какой выставкой?»
«Вы сказали, что уже 5 лет ничего не выставляли. Что у вас кризис? Я не художник, я ученая, но, может быть...» Я замолкаю, потому что не знаю, как это сформулировать.
«Может быть», —
заканчивает он за меня,
— «вы научитесь чувствовать, а я снова рисовать».
Я поднимаю на него глаза. Это была моя мысль. Ника смотрит на меня долго, очень долго, потом протягивает руку, испачканную синей краской.
«По рукам, Вера Соболева. Только предупреждаю сразу. Я буду жестким учителем».
Я пожимаю его руку. Краска остается на моей ладони. Холодная, липкая, живая. «А я», — — говорю я, — безжалостным ученым. Он улыбается, впервые по-настоящему, и от этой улыбки в пыльной церкви становится светлее.
Посмотрим, чья возьмет.
Вера. Вечер первого дня. Я паркую машину у гостиницы и еще минуту сижу, не выключая двигатель. Руки на руле. Пальцы сжимают кожу обода так сильно, что костяшки побелели. Я заставляю себя разжать их. Медленно. Палец за пальцем. В салоне пахнет им. Олифа, краски, древесная пыль и еще что-то неуловимое. Теплое, живое, чужое. Я открываю окно, чтобы проветрить. Становится холодно. Но запах остается. Выхожу из машины, хлопаю дверью. Звук громкий, резкий, как выстрел. Хорошо. Реальность возвращается. В гостинице пахнет дешевым освежителем и щами. Администраторша, полная женщина с золотыми зубами, смотрит на меня с любопытством. «Долго вы сегодня, Верочка? Работа?» «Работа. Тяжелая, небось. Вон как устали». Я смотрю на себя в зеркало на стене. Растрепанные волосы, бледное лицо, под глазами тени. Действительно, вид как после суток дежурства. «Я не устаю», — отвечаю автоматически. «Это профессиональное». Она смеется. Я иду к себе. Номер маленький, душный, с видом на забор. Я включаю свет, сажусь за стол, открываю ноутбук. Экран заливается синевой. Загрузка. Пароль, рабочий стол, папка «Диссертация». Подпапка «Данные». Пусто. Я смотрю на курсор, который мигает в углу экрана, и понимаю, я не могу вспомнить, зачем открыла ноутбук. Это впервые в жизни. У меня идеальная память, фотографическая. Я помню все цифры, все графики, все формулы, которые когда-либо видела. Но сейчас в голове только его глаза. Светлые, почти прозрачные, с каким-то невозможным оттенком. То ли серые, то ли голубые, то ли вообще бесцветные. Как будто он смотрит сквозь тебя и видит что-то, чего нет. «Прекрати!» — говорю я вслух. Голос звучит глухо, как в подушку. Я закрываю ноутбук, иду в ванную, включаю воду. Ледяную. Стою под струями, пока зубы не начинают стучать. Потом выключаю, заворачиваюсь в полотенце и смотрю на свою ладонь. Синяя краска. Она все еще там. Я оттерла ее мылом, щеткой, чуть не содрала кожу. Бесполезно. Тонкая полоска синевы въелась в складки, в линии, в самую глубину. Я подношу ладонь к лицу, вглядываюсь. Цвет точно такой же, как на фреске. Как адское пламя, которое вдруг стало океаном. «Что ты со мной делаешь, Николай Ветров? Я запрещаю себе думать об этом. Ложусь в кровать, закрываю глаза. Сон не приходит. Впервые в жизни я не могу уснуть не потому, что работаю, а потому, что в голове пустота. И в этой пустоте его глаза. Светлые, прозрачные, смотрящие сквозь. Я открываю глаза. В потолке трещина, похожая на линию разлома. Я смотрю на нее до трех ночи. Потом засыпаю. И мне снится сон. Тот же, что и тогда.
Фреска. Человек с кистью. Тень, которая тянется к нему.
Только теперь я знаю, кто этот человек. Я не вижу его лица, но знаю. И тень — это я. Я тянусь к нему сквозь века, сквозь краски, сквозь пустоту. А когда почти касаюсь, просыпаюсь. Сердце колотится где-то в горле. На часах 5:47. Я встаю, иду к окну. За окном серый рассвет, мокрые крыши, далекий колокольный звон. Смотрю на свою ладонь. Синяя полоска стала ярче. Или мне кажется? Я ученая. Я не верю в то, что нельзя измерить. Но сейчас, стоя у окна в дешевой гостинице, в городе, где пахнет яблоками и богом, я впервые в жизни хочу поверить. В чудо. В судьбу. В него. Я запрещаю себе эту мысль. Иду чистить зубы, завтракать, работать. Но синева на ладони не исчезает. И я знаю, завтра я снова поеду туда, к нему, к фреске, к себе.
Ника, ночь после первого дня. Она уехала, а я все стою на паперти и смотрю туда, где ее машина скрылась за поворотом. Пыль еще не осела, В воздухе все еще пахнет ею. Больница, мятная жвачка и что-то неуловимо сладкое. Может, тот кофе, который она пила в машине по дороге. Я закрываю глаза и вдыхаю. Глупо. Она ученая. Она приехала за данными. Завтра она придет с приборами, будет смотреть на графики, что-то записывать, анализировать. А послезавтра уедет в свою Москву и забудет, как меня зовут. Так и должно быть. Я разворачиваюсь и иду в сторожку. Внутри темно, холодно, пахнет олифой и сыростью. Я не зажигаю свет, сажусь на кровать и смотрю в окно. Луна сегодня странная, огромная, желтая, как старый янтарь. При таком свете краски ложатся иначе. Я много раз писал по ночам при луне, еще в Москве, в мастерской. Лена говорила, что мои ночные работы самые живые. Лена, я запрещаю себе думать о ней, потому что если начну, не остановлюсь. Но мысли уже потекли. Как она ворвалась в мою жизнь, как смеялась, как пахла духами и счастьем. Как я писал ее портрет, а она вертелась и говорила, что у нее уже все затекло. Как она лежала в реанимации, а я даже не мог подойти, потому что сам еле дышал после наркоза. «Прости меня», — шепчу я в темноту. Тишина. Только ветер шуршит за окном. Я встаю, накидываю куртку и иду в церковь. Ночью здесь особенно. Свет луны проникает сквозь узкие окна, ложится на каменный пол серебряными полосами. Фрески оживают. Не красками, а тенями. Лики святых кажутся объемными, почти живыми. Я подхожу к страшному суду. Синева. Она стала ярче. Я вглядываюсь в адское пламя, которое теперь больше похоже на океанскую глубину. Фигуры грешников, которые уже не корчатся, а плывут. В ту пустоту, которая появилась там, где должен быть главный грешник. Я касаюсь стены. Холодная, шершавая. Но под пальцами пульс. Тихий, ровный, как биение сердца. Я закрываю глаза. «Ты здесь?» — спрашиваю шепотом. Тишина. Но я знаю, она слышит. Лена всегда меня слышала. Я сажусь на пол, прямо перед фреской, и говорю. Говорю все, что молчал 5 лет. Я не знаю, как жить дальше. Я думал, что умру здесь, в этой глуши, среди красок и пыли, что буду просто восстанавливать чужие работы, пока однажды не проснусь и не пойму, что уже все равно, что пустота победила. Я замолкаю. Но сегодня приехала она, Вера, ученая, которая не чувствует ничего. Пустая, как я, и знаешь, я усмехаюсь, от нее пахнет тобой. Не больницей, не одиночеством, как я сказал ей. Я соврал тогда, от нее пахнет жизнью. Той самой, которая от тебя всегда пахла. Я провожу рукой по стене. Ты не сердишься, что я чувствую? Синева под пальцами теплеет. Я открываю глаза. На стене, прямо передо мной, там, где пустота, проступает лицо. Размытое, нечеткое, но я узнаю его. Лена. Она улыбается. Я дурак, шепчу я. Я схожу с ума. Но лицо не исчезает. Она смотрит на меня. И в ее глазах нет боли, нет обиды. Только тепло. И вдруг я слышу. Не голос, нет. Что-то другое. Как будто ветер прошептал прямо в ухо. Живи. Я замираю. Лена. Тишина. Но синева на стене пульсирует ровно, спокойно. Как дыхание спящего человека. Я сижу на холодном полу до самого рассвета. А когда первые лучи солнца касаются фрески, я встаю, крещусь впервые за 5 лет и выхожу из церкви. Мне нужно поспать хотя бы пару часов. Завтра или уже сегодня она приедет снова, и я должен быть готов. К ней, к себе, к жизни. Конец первой главы.